вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская, Александр Лащенко. И сегодня мы поговорим о таком.
МТС пока не будет менять тарифы для Крыма.
Суд в Гааге может начать расследование по аннексии Крыма уже в этом году.
В Украине ликвидируют морские инспекции.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Вы можете там задавать свои вопросы и комментировать.
И также, друзья, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма. 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины. 044-490-2905. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
МТС не будет менять условия обслуживания своих абонентов в Крыму. Об этом сообщают российские крымские СМИ, а также глава российского министерства информации Крыма Сергей Зырянов. Издание «Крыминформ» со ссылкой на представителя компании МТС пишет, что планируемые изменения в тарифных планах отложены на неопределенный срок. По данным издания, в российском МТС также уточнили, что о вводе изменений абонентам будет сообщено дополнительно.
Напомним, что новые условия обслуживания должны были вступить в силу с 30 января. Предполагалось, что на территории полуострова перестанет действовать опция «Домашний пакет Россия Плюс», которая за 100 российских рублей в месяц позволяла пользоваться в Крыму услугами связи по тарифам этого региона. Вместо нее туристам предлагали использовать опцию под названием «Легкий отпуск», которая позволяла бы пользоваться теми же льготами, что, но за 50 рублей в сутки.
Глава подконтрольного России Министерства информации Крыма Сергей Зырянов сообщил, что провел переговоры с компанией МТС. По его словам, введение опции «Легкий отпуск» привело бы к существенному удорожанию услуг связи для абонентов МТС, приезжающих в Крым, а также жителей полуострова, которые пользуются номерами, не зарегистрированными в регионе.
Сергей Зырянов утверждает, что компания МТС услышала доводы крымских чиновников. На данный момент нет подтверждения этой информации от представителей компании МТС.
Напомним, что...
Украина в центре внимания.
Напомним, что после аннексии Крыма России и полуострова покинули все украинские операторы связи. Крупные российские операторы не заходят на аннексированный полуостров из-за санкций. Жители Крыма могут использовать сим-карты российского оператора МТС. Также на полуострове работает местная компания мобильной связи. Жители Крыма периодически жалуются на нестабильную связь.
Украина в центре внимания.
Россия должна прекратить призыв жителей Крыма в армии. Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Согласно сообщению, в российском судебном реестре есть данные о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в прошлом году.
По данной миссии Организации Объединенных Наций, в первом деле за уклонение от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. И с тех пор правозащитной миссией было зафиксировано не менее чем 68 таких производств, по которым было опубликовано по меньшей мере 32 обвинительных приговора.
В миссии напомнили, что Россия должна прекратить принудительный призыв в свои вооруженные силы и положить конец уголовному преследованию жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу.
Напомню, что международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщили, что около 85% крымчан, призванных на военную службу весной прошлого года, отправлены на базы соседней России. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовное дело против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.
Напомним, что Киев требует от России прекратить призыв своей вооруженной силы жителей аннексированного полуострова. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Крым в центре внимания.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым ожидает в этом году начала расследования дела по аннексии Крыма в Гааге. Об этом глава ведомства Игорь Паначевный заявил сегодня в Киеве на презентации исследования нарушения международного права во время осуществления аннексии Крыма Россией.
Спільно з правозахисними організаціями в минулому році ми подали інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду. Зараз триває вже стадія комплементарності, тобто стадія вивчення, чи повинен цим займатися Міжнародний кримінальний суд, чи не повинен. Очікуємо все-таки з великою долею оптимізму на 2020 рік початок офіційного розслідування, і це вже буде значне досягнення і в нашій роботі, і в роботі правозахисних організацій, тому що більшість тих інформаційних повідомлень, які подавали до Международного криминального суда, это все-таки спільная работа.
Также, по словам прокурора Крыма Игоря Паначонова, украинское ведомство продолжает фиксировать и систематизировать факты нарушений международного права, связанные с аннексией Крыма России.
Однозначно всім фактам буде надана оцінка, як фінансуванню, так і організації цих заходів і так далі. Ми над цим працюємо, у нас є спеціально створений вже в прокуратурі аналітичний відділ, який цим займається. Зараз Служба безпеки досить підключилася зі зміною керівництва до цієї роботи, тобто робота ведеться систематично і однозначно жоден факт, жодна подія, яка пов'язана з окупацією півострова, не пройде повз кримінальне провадження.
Напомню, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре прошлого года приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Также Офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, которое касается ситуации в аннексированном Крыму и на Донбассе.
В целом Украина направила 6 обращений в Международный уголовный суд о нарушении международного законодательства России в аннексированном Крыму. В России ранее заявляли, что считают незаконными все решения арбитражей по искам, связанным с аннексией Крыма.
Прямой эфир.
В Украине ликвидируются Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции. Как сообщает телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, такое решение принято из-за неэффективных данных институций. Неэффективности данных институций. По словам Гончарука, инспекции создавались с целью усилить экологический контроль в портах. Но вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Премьер-министр Украины также сообщил, что функции по контролю судов перейдут в областные инспекции.
Временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в комментарии Крым Реалии назвал данное решение верным и своевременным.
Коли створювали ці морські інспекції, вони мали займатися захистом моря від будь-яких екологічних загроз. Незаконне підключення, скиди в море, робота портів, браконьєри і тощо. На жаль, екологічна інспекція морські і Азовська, і Чорноморська, цим не займались. Вони займались саме судами, міжнародними, як правило. Кожен тиждень, коли ось я був вже головою, отримував численні скарги на те, що неправомірно затримала те чи інше суд. На жаль, вони фактично не виконували належним чином своїх функцій і стали повністю корумпованими.
Также Егор Фирсов отметил, что, несмотря на ликвидацию указанных инспекций, контроль будет оставаться, его будут проводить сухопутные инспекции.
Одесская инспекция, Херсонская, Миколаевская, Запорожская, Донецкая. Функции перейдут туда, и в центральном аппарате будет даже отдельный отдел, отдельный департамент, который будет координировать и контролировать роботу, щоб дійсно екологічна інспекція займалась протидією браконьєрам, щоб не було каналізаційних скидів, а не просто займалась корупцією і обілечувала морські суда.
Напомним, что с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Новости.
В Крыму началось строительство последнего участка трассы Таврида между Керчью и Симферополем. Как сообщают крымские СМИ, работы проводят возле села Мазанка Симферопольского района. Пресс-секретарь Крымского строительного управления компании-подрядчика ВАД Григорий Назаров в комментарии телеканалу «Крым-24» сообщил, что проводить строительство трассы на данном участке ранее мешала ветка газопровода.
Теперь, когда газопровод переключен, мы можем приступить к земляным работам с последующим обустройством щебеночного основания и подготовкой к укладке асфальтобетона. весной планируем приступить уже к укладке, чтобы этой же весной движение на этом участке было пущено напрямую по Тавриде, а не по объездной дороге.
Также представитель компании-подрядчика строительства трассы Таврида заявил, что все запланированные работы будут завершены в сентябре этого года.
Все работы ведутся в графике. Планируем, что в сентябре этого года движение по Тавриде от Керчи до Севастополя пойдет по четырем полосам дороги.
Напомню, что о начале строительства четырехполосной автомобильной дороги Таврида от Керчи до Севастополя в Крыму сообщили в мае 2017 года. Сдать в эксплуатацию трассу изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки строительства сдвинули на 2 года.
В конце 2018 года было открыто движение по участку строящейся трассы от Симферополя до Керчи. Оно осуществляется по 2 полосам. Из-за продолжающихся строительных работ на этом участке действует ограничение скорости движения транспортных средств 60 км в час. Для строительства Таврида были изъяты 1000 земельных участков. За годы строительных работ стоимость трассы неоднократно менялись. А из-за частых ДТП жители полуострова называют ее «дорогой смерти».
Крым в центре внимания.
В Балаклавском рудоуправлении сообщают о попытке рейдерского захвата. Согласно информации на сайте предприятия, с конца декабря прошлого года сотрудники частной охранной фирмы из Симферополя перекрыли движение по внутренней дороге рудоуправления, по которой происходит отгрузка готовой продукции предприятия.
Дирекция компании сообщает, что в связи с этим Балаклавское рудоуправление лишено возможности производить поставку продукции потребителям, в том числе и на объекты Российской федеральной целевой программы – дороги, школы, больницы, детские сады и на ремонт Большой морской улицы в Севастополе.
Также сообщается, что подрядчики балаклавского предприятия с 30 декабря прошлого года вынуждены прекратить свою деятельность и остановить производство, поскольку не могут платить зарплату своим работникам. На сайте компании также отметили, что официально обратились в правоохранительные органы, в том числе в полицию и Росгвардию, с заявлением о незаконной деятельности охранной фирмы и ее нанимателей. Сообщается, что правоохранительные органы проводят проверку.
В рудоуправлении уверяют, что захват территории и имущества предприятия происходит, по их словам, с одобрения руководства подконтрольной России Балаклавской администрации. Официальные комментарии местных властей, правоохранителей, представителей фирм, на которые указывают в Балаклавском рудоуправлении, отсутствуют.
Напомню, что Балаклавское рудоуправление специализируется на добыче промышленного известняка и бутового камня. Предприятие ранее судилось с байк-клубом «Ночные волки» и подконтрольным Кремлю правительством Севастополя за территорию возле горы Газфорта, принадлежащую компании. В 2014 году российский байк-клуб «Ночные волки» занял эту территорию, и компания потеряла доступ к своим объектам.
Прямой эфир.
Российские военные провели учения по уничтожению диверсантов в Крыму. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны соседней России, воздушный десант российского Черноморского флота провел учения с подразделениями армейского корпуса на полигоне «Апук» под Керчью.
По информации Минобороны России, в ходе проведения учения подразделения десанта отработали организацию развертывания наблюдательных постов, поиски и ведения боевых действий против диверсионно-разведывательных групп, а также наведение артиллерии и авиации для поражения условного противника. Напомним, что ранее Черноморский флот соседней России сообщил, что планирует повысить интенсивность боевой учебы в этом году.
Напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове в Генеральном штабе Министерства обороны Украины. Действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Крым в центре внимания.
По Севастополям ограничат движение из-за работ по уничтожению бомбы. Об этом сообщает сайт российского правительства города. Согласно сообщению, временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводят по участку автомобильной дороги подъезд к поселку Кача и по участку к поселку Кача до переулка Федоровский с 8 часов до утра 31 января до завершения мероприятий по уничтожению взрывоопасных предметов. На время ограничения движения общественный транспорт будет ходить по указанию.
Напомним также, что ранее подконтрольные России власти Севастополя предупредили об изменении организации дорожного движения по улично-дорожной сети города из-за прокладки коммуникаций в рамках реконструкции улицы Большая Морская.
Новости.
В Симферополе на улице Киевской поменяли схему движения. Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, изменения касаются участка возле здания инспекции дорожного движения на улице Киевской 158.
Российские власти Симферополя предупреждают водителей о штрафах и принудительной эвакуации за нарушение новых правил движения. Согласно сообщению на сайте администрации, с 1 февраля этого года за нарушение правил остановки и стоянки на данном участке дороги будет осуществляться принудительная эвакуация транспортных средств с постановкой на специализированную стоянку до устранения причин задержания.
По информации Российской администрации города, на данном участке установлены соответствующие дорожные знаки. Напомним, что 2 года назад Комиссия по безопасности дорожного движения подконтрольной России администрации Симферополя согласовала ряд изменений в организации движения на городских улицах. В городе появились несколько новых пешеходных переходов, автостоянок и остановок общественного транспорта.
Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут Александр Лащенко расскажет вам все подробности и всю самую важную информацию, которая может быть связана с новым коронавирусом. Так?
Совершенно верно. Будем об этом говорить следующие полчаса.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, с вами радио «Крым Реалии» и ведущий Александр Лащенко. Напомню вам, друзья, что вы имеете возможность подключиться к нашей трансляции в соцсети Facebook и на YouTube-канале на странице «Крым Реалии». У вас есть шанс также попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины имеют возможность позвонить по номеру 044 490 2905. Итак, продолжаем наш эфир, и, как отметила моя коллега Елена Рымовская, в следующие полчаса будем говорить о том, насколько готовы, если так можно употреблять этот глагол, в Крыму встретить тот самый китайский коронавирус. Как известно, в Поднебесной продолжается эпидемия этого заболевания, против которого на сегодня нет ни и лекарств нету, и вакцины отсутствуют, по крайней мере. В ближайшие месяцы точно не появится. Насколько эта угроза реальна, если все же это произойдет, коронавирус дойдет и до полуострова, как на нем, на полуострове готовы к распространению данного коронавируса. И вот, в частности, кстати, мы обратились с этим вопросом, конечно, это не репрезентативный опрос, но все-таки интересно мнение крымчан, жителей города Ялты. Ну, мы у них уточнили, следят ли они за новостями о распространении китайского коронавируса в мире, побаиваются ли того, что в итоге он окажется и на территории Крыма, и, собственно, что делают для профилактики.
Начитались в интернете куча всего, что это вообще биороботов выбирают китайцев. И что славянам это не грозит. У меня такое мнение сложилось. Ведем здоровый образ жизни. Дышим свежим морским.
Солнце, воздух и вода дают здоровье. Радоваться жизни. Положительные эмоции защищают от всего.
Говорят, там новый вирус, там где-то, от чего-то и все. Да нет, только недавно, грубо говоря, услышала по СМИ. Только переболела каким-то какой-то дрянью, грубо говоря, поэтому ничего страшного.
Я в это не верю, ни в какую корону. Как раньше было, знаете, что грипп свиной и куриный. Я ела и курицу тогда, и свинью. Слушайте, ну как грипп? Бывает грипп сильный, а это ерунда, это соп.
А зачем он нужен? За кому он нужен, этот вирус? Оно же постоянно каждый год такое, это пугает людей, вот и все. Каждый день на море хожу рано утром, купаюсь, вот и все. Воду себя чувствую, вот и все дела. Говорят, что зубы будут расти, как у акулы.
Ну, достаточно ли солнца, свежего воздуха и воды, моря для того, чтобы обезопаситься от этого вируса, если все-таки он, конечно, дойдет до Крыма, далеко не факт, но все-таки ничего исключать нельзя, тем более с такой зимой, которая и не только в Крыму, а по всей территории, в частности, Киева, и многих других городов, где и снега нет, и такая вот гриппозная, если ее таковой называть, погода. Об этом будем говорить со специалистом, кандидатом медицинских наук, российским врачом-неврологом Семеном Гальпериным. приветствую вас, господин Гальперин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Господин Гальперин, ну вот, в принципе, уже много, конечно, информации по поводу этого коронавируса. Мы не чуть дальше в нашем прямом эфире приведем мнение китайского специалиста. Эта страна стала, ну вот, жертвой на сегодняшний день самое многочисленное количество больных в Китае. Она расскажет, в чем особенность этого вируса. Ну вот, в принципе, если обобщить, по вашему мнению, что это за вирус, насколько он отличается от других. Вот. Ну и, как известно, по крайней мере, на сегодня все-таки, конечно, смертность это в любом случае трагично, но 4-3%, если верить некоторым данным в Китае, да, то есть угрозу не нужно и преувеличивать тоже.
Дело в том, что на сегодняшний день пока еще рано говорить о том, какие последствия будут от этой эпидемии. Только самый начальный период ее распространения. Мы знаем только некоторые факты, что действительно скорость распространения она выше, чем обычная. О том, что вирулентность действительно вируса значительная все-таки. О том, что каждый, ну вот по данным СМИ, да, каждый заболевший заражает примерно 3 человек, были последние данные, и о том, что количество умерших достаточно значительное по сравнению с количеством выздоровевших. Но, опять же, это на первичном этапе, это не окончательные данные, вероятно, они изменятся в ближайшее время, когда будет пройдет этот массовый период. Самая большая проблема в том, что на сегодняшний день мы пока не имеем вакцины от данного вируса. Было сообщение о том, что китайские специалисты уже разработали какой-то вариант этой вакцины, но еще пройдет длительное время, пока она будет разрешена применение, потому что необходимо ее опробировать действительно. Поэтому здесь я бы не стал говорить о том, что опасность она не существует, и есть вероятность, что действительно распространение будет достаточно быстрым и неприятным, ну как это когда-то было, например, с атипичной пневмонией.
Вот. Смотрите, ну это, кстати, важный момент. Естественно, не сам по себе вирус угрожает жизни тех, кто, если так сказать, подхватит его, как и с корью, дифтерией, другими заболеваниями, опасные осложнения. То есть та же пневмония. Вот по разным данным, некоторые медики говорят, что 17% больных пока на сегодняшний день, такова статистика, заболевает пневмонией, соответственно, часть из них, если в целом брать, то 4% заболевших этим коронавирусом, 4-3% умирает, к сожалению. То есть вот опять пневмония, да, получается? Вот угроза от нее, если она возникает у заболевшего от этой болезни, ну, то есть от этого вируса, ставшего жертвой.
Можем пока говорить о статистике смертности и статистике выздоровления, потому что это только начальные цифры. Она явно изменится, когда будет возможность получить статистику на больших количествах переболевших. Вот. И то, что сейчас смертность, ну, относительно низкая, ну, я бы не сказал, что это все-таки незначимая цифра, да, она действительно значительно ниже, чем от того же SARS, который был вот почти 20 лет назад. Вот. Но это не окончательные цифры. На сегодняшний день мы имеем из порядка сотни вылечившихся, и из них и на них приходится пара десятков уже смертей, понимаете? То есть вот смотря с чем сравнивать. Поэтому я бы не успокаивал вот так вот всех подряд. Конечно, не нужно начинать панику, но пока это просто начальный этап эпидемии, и мы не знаем, во что она выльется.
Господин Гальперин, в принципе, насколько быстро может в нашем глобальном мире, очевидно, наверное, вопрос риторический, быстро распространяться такой вирус? Хоть и в далеком Китае, далеком от Крыма, конечно, географически, но все-таки с учетом того, что мир мобилен, что люди перемещаются, с учетом того, что две недели инкубационного периода человек, который уже подхватил этот вирус, может заразить окружающих, но не видно никаких симптомов, в том числе температуру не заметишь, хотя сейчас в аэропортах России пробуют проверять таким образом прибывающих из Китая. Вот день, два, неделя или даже, может, месяц, когда может, надеемся, до этого не дойдет, но может дойти до Крыма, до полуострова этот коронавирус китайский?
Ну, отсчитывайте от первого заболевшего, нужно отсчитать две недели, когда мы начнем выявлять уже распространение. Да? Это действительно неприятная ситуация, когда люди в инкубационном периоде уже способны распространять инфекцию и распространять заболевания. Вот. По данным того же китайского региона, да, в Ухане, там все распространилось достаточно быстро. То есть это в течение пары недель оно разлетелось и уже довольно значительное число. Все зависит от того, ну, понимаете, здесь как бы случайный, набор случайных событий. Куда приедут люди, инфицированные этим вирусом? Вот. Начнется ли эпидемия в каком-то районе? То есть это предусмотреть практически невозможно. И очень сложно действительно как-то ограничить проникновение вируса в этой ситуации, потому что, ну, кроме общих мер, да, противоинфекционных, которые вот всем известны всегда, там общие гигиенические меры и так далее, то есть вот те меры, которые всегда перечисляются, там, использование дезинфекции, мытье рук, да, там, использование антисептиков, вот снижение контактов между людьми, да, но вот это все известные меры, да. То есть, а распространение, ну, достаточно человеку посетить место скопления людей, массовых посещений, и вирус будет распространяться мгновенно. То есть, вот здесь с этим достаточно сложно.
То есть, я вас так понимаю, что, конечно же, и Крым не застрахован, несмотря на непростую, не только там ситуацию, которая во всем мире эпидемиологическую, ну, все-таки с политической точки зрения есть определенные ограничения, западные санкции, но в любом случае до Крыма вполне может добраться этот коронавирус из Китая, так я вас понимаю, да?
Территория не может считать себя безопасной в этом плане. Это невозможно. Ну, при наших коммуникациях в нынешнее время, при таком перемещении людей, невозможно отследить именно передвижение инфекции. И нигде нельзя быть спокойным уже ни в одной точке мира. Ну, если это не считать какой-нибудь необитаемый остров, когда никто вообще не приезжает.
Смотрите, ну вот у нас, как я уже не раз отмечал, идет трансляция нашего прямого эфира «Радио Крым Реалии» на странице «Радио Крым Реалии» в Ютубе. Мы так и назвали эту трансляцию «Китайский коронавирус и Крым». Вот один из зрителей, который подписался как Юрий Черничкин, утверждает, процитирую его: «По поводу коронавируса скажу одно. Россия не готова, а слово совсем. Старые больницы оснащены по стандартам середины прошлого века. Помещений нет, коек нет, вакцин нет». Ну, вакцин в мире нет, как известно, нигде нет. В самых развитых странах. И далее продолжает Юрий: специалистов, врачей нет. Господин Гальперин, насколько такая оценка справедлива? Неужели это все так плохо? В том же Крыму, если, опять же, не дай бог, конечно, дойдет коронавирус до полуострова, что все так плохо? Или все-таки местные специалисты, медики готовы будут встретить и оказать помощь заболевшим?
Сказать, насколько ситуация действительно окажется критичной, но, понимаете, насчет неготовности специалистов, так они нигде в мире не готовы к этой ситуации, потому что новый вирус, мутировавший с неизвестными свойствами, никто не может быть готов к борьбе с ним, вот, в такой ситуации. Вот. Но превращать, конечно, территорию там в какой-то карантин, пока не случилась эта ситуация, можно просто как бы логически оценивать реальность. Да, опасность есть, но вот не нужно разводить панику, действительно. Ну, в конце концов, мы периодически сталкиваемся с эпидемией, тут в этой неприятной ситуации, печальные, да, это нехорошие последствия для них, но это реальность, которая происходит время от времени, и нужно смотреть глаза без страха.
Господин Гальперин, ну вот как и у Китая сообщает, и не только в нем, уже в тех странах, где есть отдельные случаи людей, которые вот испытали на себе последствия заражения этим коронавирусом. В группе риска, хотя не застрахован никто, насколько можно понять, от заболевания, но прежде всего люди пожилого возраста, дети, те, кто страдают уже такими недугами, как диабет, сердечно-сосудистыми заболеваниями, это правда, да? Ну, проблемы с иммунитетом, вот в первую очередь вот эта группа риска по коронавирусу, да? Или нет? Или это несправедливо так говорить?
Нет. Имеется в виду и опасность для них самого заболевания. То есть шансы заболеть у них такие же, если не ниже, да, потому что шансы заболеть оцениваются количеством контактов. Вот. А по тяжести заболевания, да, люди ослаблены. Дети, старики, люди с хроническими заболеваниями, да, они всегда тяжелее переносят инфекцию, у них могут быть тяжелее последствия, и смертность среди таких людей действительно выше.
И смотрите, я хотел у вас уточнить такой момент. Сейчас, конечно, страшилок уйма в интернете, в прессе, как угодно, их множество. Немножко я вас попрошу их прокомментировать, но прежде всего такой вопрос. Такая вот мистическая такая штука получается, почти, ну вернее, не 100 ровно лет, а 102 года. Все вспоминают самый, ну, ужасный, самый по последствиям катастрофический период 1918 года, Первая мировая война, вирус испанки, гриппа, когда миллионы людей стали жертвами во всем мире, причем по некоторым данным жертв именно того гриппа было больше, чем собственно жертв Первой мировой войны, по некоторым данным. Как вы считаете, господин Гальперин, все же таки ныне этот китайский коронавирус нельзя сравнивать по последствиям возможным с тем, что было 102 года назад?
Я думаю, конечно, таких последствий ожидать не следует, потому что, ну, во-первых, мы живем уже немножко в другом времени, у нас другие условия жизни, потому что в тот период, кстати, на количество жертв испанки еще повлияло то, что это была война и тяжелые условия жизни, да, люди. Вот то, о чем мы перед этим говорили, ослабленных людей было очень много. Вот. Ну, и скучность, конечно, населения, вот эти перемещения во время войны. Но это особые условия, сейчас об этом говорить нет смысла. Вот. Но действительно, да, опасность есть. Мы не знаем, сколько будет жертв, мы не знаем. Ну, понимаете, все сейчас на уровне предположений и гаданий. Я опять повторяю, да. Эпидемия только на самом начале подъема, вот, и четких данных о вероятности, о скорости распространения вируса, о смертности и заболевания, они их пока еще нет статистически.
Смотрите, да, по поводу страшилок мифов, которые уже обросла эта эпидемия, которая, значит, стартовала в Китае, этого коронавируса, вот и в Крыму активно, конечно же, комментирует, в частности, издание «Крымская правда» в статье «Дорогие друзья, всем общхи!» Такой заголовок статьи. Пишет о реакции жителей полуострова на вспышку коронавируса в Китае. По информации издания, несмотря на санкции, жители полуострова обходными путями заказывают товары на известных китайских сайтах, и при этом вот такой слух сразу, что, дескать, посылки, кто вот получает эти посылки из Китая, из Поднебесной, они могут быть источником заражения этим коронавирусом. Это серьезно, как вы считаете? Не через общение с человеком, который побывал в Китае, а из-за посылок заразиться. Это возможно такое?
Вот это очень сомнительно, пока таких данных не было вообще. Это, понимаете, можно придумывать много всех, страшилок. Да, и с всяких идей, вот, но все-таки должно быть какое-то подтверждение. Пока этого нет.
А, кстати, как вы считаете, вот это иммуномодуляторы, которые можно легко приобрести в Крыму в частности, я не знаю, какие-то противовирусные препараты, именно против этого китайского коронавируса, имеет смысл сейчас жителям полуострова, вообще любому человеку, который о профилактике думает, стоит ли это все употреблять именно против коронавируса, потенциального заражения этим коронавирусом, или это не имеет смысла?
Нет, никакого смысла покупать и использовать эти препараты нет. На сегодняшний день абсолютно нет никаких препаратов, которые бы могли воздействовать либо на этот вирус, на коронавирус, даже на грипп. На сегодняшний день практически нет средств, тем более тех, которые продаются вот в аптеках, и где идет реклама, что они могут вам помочь или предотвратить, или выздороветь при заболевании, вызванном этим коронавирусом. Это абсолютно маркетинговый ход. Я бы сказал, что вообще это шарлатанская реклама, не надо ей верить, не надо покупать. Никакие иммуномодуляторы вам не помогут абсолютно. Это бесполезно.
И еще один вопрос к вам, как к специалисту. Вот один из наших зрителей на YouTube-трансляции, страница Крым Реалии, пишет: «Здравствуйте, меня зовут Василий, я 26 января прилетел из Шанхая, Китай, как известно, огромный китайский город. У меня температура 38,3, не знаю точно, что это, на всякий случай». Ну, короче, он в метро ездит, по его утверждению, на рынках бывает, хотя не знаю, может, это такая форма троллинга. В любом случае, кто прибыл из Китая и чувствует такое недомогание, что в первую очередь нужно делать? Ну, наверное, очевидный ответ, да, к врачу обращаться, терапевту.
Конечно, сам человек не сможет определить, что с ним в этой ситуации, он не специалист. Вот. Более того, даже врач сразу не определит, какое это заболевание. Да, простудные заболевания много разных, они могут быть обычные, неспецифические, но есть специальные методы исследований, диагностики, которые помогут поставить правильный диагноз.
Спасибо вам большое. Спасибо, господин Гальперин. С нами на прямой связи был кандидат медицинских наук, российский врач-невролог Семен Гальперин. Как вы обратили внимание, еще вот из того, что он рассказал, какие-то далеко идущие выводы по поводу распространения коронавируса делать нельзя. В любом случае, никто не застрахован. Любая территория может оказаться очагом тоже заражения. И Крым не исключение. Кстати, вот важная такая деталь, как я и обещал, хочу привести мнение китайского медика, директора Главной государственной лаборатории Китая по диагностике и лечению инфекционных заболеваний, собственно, об особенностях этого коронавируса. Его название 2019-nCoV, так назвали вот этот вирус. И вот этот китайский медик Ли Ланцзюнь, она рассказала, что на сегодня, вот 29 января, вот можно констатировать и по поводу угрозы, которую несет этот вирус, по поводу того, как он распространяется. Итак, китайский специалист, его мнение приводит телеканал РБК.
Мы уже выпустили первую, вторую и третью версии клинических рекомендаций, что начальные симптомы после заражения включают лихорадку, недомогание, сухой кашель. В течение 10 дней состояние пациента ухудшается. Процесс, в принципе, понятен. Инкубационный период составляет от 10 до 14 дней, что аналогично 14 дням РВИ. Поэтому человек обычно не заболевает сразу после заражения. Зная это, теперь мы ставим под контроль близких людей заболевшего, ведем медицинское наблюдение или даже изолируем их.
Об этом, напомню, заявила китайский медик, директор Главной государственной лаборатории этой страны по диагностике и лечению инфекционных заболеваний Ли Ланцзюань. И ее мнение приводит российский телеканал РБК. Вот, мы продолжаем наш разговор по поводу того, насколько угрожает распространение как всему миру, так и России, Крыму, Украине, распространение этого китайского коронавируса. И вообще самый главный вопрос, кроме вот этих вот моментов, связанных с инфекцией, вирусом, тонкостей распространения, насколько медицинские заведения готовы к отражению этой вирусной атаки, если она все-таки состоится. Приглашаю к микрофону еще одного участника нашего прямого эфира, президента Украинского медицинского клуба Ивана Сороку. Приветствую вас, господин Сорока.
Доброго вечера, бажаю здоровья.
Приветствую вас. Смотрите, ну вот мы уже уделили очень много внимания особенностям, угрозе, которую несет этот коронавирус, распространение, возможные меры профилактики и так далее, и так далее. Но вы знаете, господин Сорока, я что хочу у вас спросить. В связи с распространением этого коронавируса, а на сегодня, подчеркну, ни в России, ни в Украине, ни в Крыму нет ни одного заболевшего. Это очень важный момент. Вечер 29 января. Вот. Но вспоминается событие ноября 2009 года. Украина. Сейчас быстро события забываются, в тень уходят. Но эти вот, ну, нельзя не вспомнить в связи с распространением китайского коронавируса. Тогда речь шла о так называемом свином гриппе. Вот. 2009 год. И довольно большая паника была в Украине. Та же премьер тогдашняя Юлия Тимошенко советы с телеэкрана раздавала, как уберечься по возможности. Речь идет о так называемом свином калифорнийском гриппе штамма H1N1, если я не ошибаюсь. Вот. И, кстати, это не шутки. Тогда было, значит, по некоторым данным, десятки заболевших в Украине, особенно, в частности, во Львове было, в том числе, 225 заболевших и погибших. 17 человек погибло. Кстати, получается, в процентном отношении это больше, чем на сегодня гибнет в Китае от коронавируса. Господин Сорока, если вспоминаете события, вы наверняка их помните, конечно, тоже, и проводить с нынешним временем параллель. Если в Украину, например, зайдет в Крым этот коронавирус китайский, насколько готовы учреждения медицинские, здравоохранения отразить эту атаку и так далее? Вот по вашему мнению, если сравнивать тот опыт 2009 года.
Ну, в той час я був радником міністра охорони здоров'я України і дуже гарно пам'ятаю ту ситуацію, яка складалася епідемічну, клінічну. Хочу сказати, що те, що вірус на сьогоднішній момент або захворювання спричинене китайським коронавірусом не діагностовано, це ще не значить, що він не проникнув на територію Російської Федерації чи України. І ми маємо знати, ви прекрасно знаєте, вже це достеменно доведено, що інкубаційний період триває до 14 днів. Тобто видимо здорова людина може бути інфекційно небезпечною, в епідеміологічному плані небезпечною з точки зору зараження. Це перше. Тому розглядатися ніколи не можна і дійсно треба створювати певні бар'єри для проникнення інфекції на територію України. Щодо лікування, також китайський коронавірус на сьогодні не має поки що етіотропної терапії, а для лікування свинячого грипу в той час вже були лікарські засоби, які діяли віроцидно, і якраз прем'єр-міністр на той час Юлія Володимирівна Тимошенко зустрічала вантаж з ліками, які були роздані в заклади охорони здоров'я, і багатьом людям в той час спасли, врятували життя. Коли ми кажемо про готовність системи, треба говорити перш за все про готовність всієї системи охорони здоров'я від первинної медичної ланки, тобто від терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів до вторинної і високоспеціалізованої, спеціалізованої ланки. На сьогоднішній момент створені виділені спеціальні інфекційні стаціонари, які мають необхідне технічне і протиепідемічне забезпечення для того, щоб не приведе Господь, якщо така клінічна ситуація, епідеміологічна ситуація складеться, надати кваліфіковану, спеціалізовану протиінфекційну допомогу цим пацієнтам. Перш за все, ці відділення укомплектовані кисневими концентраторами, кисневими генераторами і укомплектовані спеціальною дихальною апаратурою, тому що часто-густо ці пацієнти, на жаль, в критичному стані, якщо вони знаходяться, вони мають ознаки системних поліорганних патологій, системної поліорганної недостатності і потребують кваліфікованої реанімаційної допомоги. Якщо течія хвороби легка, то тоді, безумовно, це стандартні клінічні процедури. Але надзвичайно важливо створити маршрут пацієнта від первинної ланки, від швидкої екстреної медичної допомоги, від сімейного лікаря, педіатра і терапевта до інфекційного стаціонару, де буде задіяний весь комплекс лікувальних і протиепідемічних заходів. Ну і, безумовно, на всіх цих етапах має бути забезпечена санітарно-епідеміологічна безпека, засоби колективної і індивідуальної безпеки.
Ну, все-таки, господин Сорока, да-да-да, смотрите, ну, конечно, посмотрим, как оно будет. Надеемся, вообще вирус минимально окажет влияние. Но хотелось бы, так сказать, верить, что не дойдет, как мы видим, в этой китайской провинции Ухань, источника появления этого коронавируса, что в экстренном порядке за несколько дней блоками возводят лечебницы для сотен больных. И, ну, такой пессимистический сценарий для Крыма, для Украины, вот, это нельзя исключать, или все-таки до такого не дойдет, как вы считаете? Можно об этом сейчас говорить?
Кто занимается обеспечением, профилактикою ускладнень, той завжди в виграші. Тому треба готуватися до самого страшного для того, щоб бути впевненим в тому, що навіть невеликий за обсягами епідемічний процес буде локалізовано, а всі пацієнти отримують необхідну медичну допомогу. Тому я як лікар, як представник Українського медичного клубу, як представник Української медичної експертної спільноти наполягаю на тому, щоб максимально ефективно використовувалися всі карантинні заходи, як мінімум це припинення будь-якого транспортного сполучення з Китайською Народною Республікою до затухання епідемічного процесу в країні. Це перше. По-друге, максимальна мобілізація епідеміологів, інфекціоністів, спеціалістів інтенсивної терапії, реаніматологів, пульмонологів для того, щоб створити мультидисциплінарні команди, які будуть забезпечені всім необхідним для лікування пацієнтів, якщо такі будуть в країні, з одного боку. З іншого боку, це забезпечення протиепідемічного і карантинного режиму в великих скупченнях людей. Тобто, мають бути всі розуміти, і такі інструкції вже створені, що треба робити в ситуації, коли виявляється пацієнт. Тим більше, що на сьогоднішній момент діагностика також ускладнена для того, щоб достеменно встановити діагноз китайського коронавірусу. Необхідно як мінімум декілька тижнів для того, щоб отримати референції з референтних лабораторій в Берліні чи Роттердамі, які дадуть точно характеристику того, що виділений вірус є китайський коронавірус. А так ми можемо тільки на сьогоднішній момент методами виключення визначити, що це не ця патологія. В будь-якому разі звичайний грип не є менш небезпечним, він також
приносить... І смертність при ньому вже є, при обичному так називаємо грипі.
Так. Тому маємо бути максимально убезпеченими, максимально налаштованими на будь-яку епідеміологічну ситуацію.
Кстати, вопрос к вам как специалисту. Носить маски, есть в этом смысл для человека, для людей, которые, ну, здоровые, ощущают себя хорошо, чувствуют, и или маски они нужны только в том случае, если человек заражен, и чтобы он не стал источником этого распространения вируса, а для обычных людей в транспорте, в людных местах особого смысла носить эти медицинские маски нет, или все-таки имеется смысл?
Дуже сложное запитання. Маски потрібно носити так і тим, які хочуть убезпечити себе від проникнення інфекції, так і хворим для того, щоб убезпечити оточуючих від реального зараження, тому що маска, яку носить хворий, наприклад, на початку інфекційного процесу, це також убезпечує того часу, як він попав до лікаря чи в медичний стаціонар, це також убезпечує велику кількість людей від зараження. а маска марлова або респіратор для профілактики – це також важливий елемент боротьби з цією інфекцією. І ми маємо розуміти, що ми, скажімо, одноразові маски маємо змінювати від півгодини до двох годин, в залежності від інтенсивності дихання, зовнішнього оточуючого середовища. Ну, а в Україні на сьогоднішній момент в багатьох областях об'явлено карантин з приводу звичайного грипу, і ці карантинні заходи убезпечують школярів, студентів, дошкільнят від зараження. Я вважаю, що це правильні управлінські рішення, і так має бути.
І ще вопрос к вам, от, якщо возвращаться к тим событиям ноября 2009 года, розпространення в Україні свиного грипа, звісно ж, угроза була і для Криму тогда. Вот вы как советник министра здравоохранения, конечно, владели и владеете, надеюсь, информацией. Особенности оказания медицинской помощи именно в Крыму и на материковой Украине. Что тут можно, какие отличия, схожесть тогда, в 2009 году, последующие годы, и с 2014 года, когда полуостров стал подконтрольным России, вот в этом плане система здравоохранения?
Важко сказати, я знаю, що велика кількість лікарів залишила Крим, і вони зараз влаштовані в закладах охорони України. На сьогоднішній момент, можливо, в Криму є центри, які забезпечені всім необхідним. Сподіваємося, що кримчани отримують ефективну, кваліфіковану, спеціалізовану медичну допомогу в разі прояву інфекційного процесу.
А тогда, в 2009 году, если не ошибаюсь, до Крыма не дошла вот эта, ну, не эпидемия, а распространение по Украине вируса свиного гриппа.
Але в тот час в Крыму також були спалахи звичайного грипу і спалахи інших інфекційних хвороб. Вони ефективно контролювалися.
Спасибо, господин Сорока. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен президенту Украинского медицинского клуба, бывшему советнику министра здравоохранения Украины Ивану Сороке за участие в нашем прямом эфире. Еще приведу информацию: межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым, подконтрольной России территории, городу Севастополь. Речь идет о рекомендациях по профилактике именно вот этого китайского коронавируса. И отмечается, что совместно с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения Крыма, города Севастополя, проработан алгоритм взаимодействия в случае выявления заболевших с подозрением на заражение новым видом коронавируса. Проработан вопрос готовности базы медицинской лечебной к приему таких заболевших. Проведена оценка запасов противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и больных новой коронавирусной инфекции на территории Крыма и города Севастополя, подчеркивает межрегиональное управление Роспотребсоюза по подконтрольному Крыму и Севастополю. На сегодня, 29 января 2020 года, нет. И там подчеркивает, что ситуация находится под контролем. А согласно докладу директора Российского медицинского исследовательского центра фтизопульмонологии Минздрава России Владимира Чуланова, коронавирус может прибыть, так сказать, если можно употреблять этот глагол, в Россию в середине февраля этого года. Вряд ли можно ожидать ранее. Вот такая ситуация, хотя до февраля осталось буквально два дня, потому время быстро летит, и радио Крым Реали продолжает следить за тем, как распространяется этот вирус и насколько готово медицинское учреждение в Крыму встретить его.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Мы продолжаем наш эфир. В студии для вас работают Елена Римовская, Александр Лащенко. И настало время для новостей завтрашнего дня. И начнем мы с того, что подконтрольный России глава Крыма послушал выступление Владимира Зеленского во время его визита в Польшу и отреагировал на заявление украинского президента об СССР и Второй мировой войне.
Напомню, кто еще не знает, вернее, проинформирую, что Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой во время визита в Варшаву сказал следующее, цитата: «Польша и польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста», подчеркнул Владимир Зеленский.
Ну и в ответ на это заявление подконтрольный России глава Крыма на страницах в социальных сетях сказал, что президент Украины, цитирую, «присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам». Он как бы не детализировал, о ком идет речь, но тем не менее мы вам процитируем альтернативный взгляд Сергея Аксенова на события Второй мировой войны. С моральной точки зрения считает Сергей Аксенов заявление Владимира Зеленского это подлость, а с государственной и политической глупость. Но нужно, конечно, у Сергея Аксенова по возможности уточнить его исторический бэкграунд, наверное.
Ну, кстати, как известно, все вот эти, я имею в виду не заявления господина Аксенова, в принципе, вот это не случайно же, возможно, Владимир Зеленский вполне не случайно заявил, высказал такую точку зрения, именно пребывая в Польше, хотя несколько недель назад Владимир Путин со своей стороны, президент России, очень резко отзывался о том, что происходило в начале Второй мировой войны, и очень критически оценивал действия тогдашней Польши, что вызвало у нынешнего варшавского руководства, в свою очередь, тоже резкую оценку таких заявлений хозяина Кремля.
Да, тут, кстати, можно проанонсировать несколько интересных материалов на эту тему. Уже вышло у наших коллег из русской службы «Радио Свобода», уже комментировали историки заявления Владимира Путина на эту тему. Но мы движемся дальше. Жителям Крыма больше всего не хватает крупных банков и операторов связи. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели журналисты агентства «Крыминформ». Добавим также от себя, что это не данные социологического исследования. Соответственно, результаты опроса не являются репрезентативными.
Согласно опросу «Крыминформа», больше всего его респондентам не хватает банков, действующих на территории соседней России. Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и других. За этот вариант проголосовала четверть опрошенных респондентов.
Напомним, что сейчас самый крупный банк, который работает в Крыму, это РНКБ-банк. Кроме того, 22% опрошенных агентством «Крыминформ» крымчан ответили, что им якобы всего хватает. Кроме того, в числе популярных запросов оказались российские сотовые операторы МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Этот вариант, вот то, чего не достает в Крыму, выбрали 14% респондентов.
Такого уже почти число респондентов. Если быть точным, 13% не хватает крупных товарных магазинов «Ови», «Икеа», «Леруа». И в целом в этом исследовании приняли участие порядка 2400 жителей полуострова.
И также агентство «Крыминформ» сообщает о том, что студенты активно заинтересовались трудоустройством в качестве дворников в Симферополе. Это уже следующая новость, она никак не связана с опросом. Симферопольское муниципальное учреждение «Город» продолжает расширять штат дворников. Эта тема дворника у нас последние несколько недель просто проходит красной нитью. Перспективой такого трудоустройства массово начали интересоваться студента, уверяет директор учреждения Антон Подобед.
Цитата господина Подобеда: «Работа по привлечению идет ежедневно. Пошли звонки сейчас от студентов, как ни странно, и очных, и заочных форм обучения. Мы рассматриваем, утверждает Антон Подобед, вариант организации второй смены работников именно по пешеходным зонам, чтобы люди могли работать с 2 часов дня». Конец цитаты.
Представитель муниципального учреждения «Город» также уточнил, что в штат предприятия уже принято 237 новых работников.
В конце прошлого года Симферопольский город заявил о нехватке 300 дворников и объявил поиск сотрудников. На эти цели из-за, собственно, нехватки, дефицита собственных средств Симферополь получил из бюджета полуострова почти 150 миллионов российских рублей.
Тем временем в Крыму могут запретить продажу крепкого алкоголя в праздники. Подконтрольное России Министерство промышленной политики Крыма с целью изучения общественного мнения о запрете на полуострове круглосуточной продажи крепкого алкоголя проводит опрос.
Ну и ключевые позиции опроса. Введение запрета на торговлю алкогольной продукцией и спиртосодержащей продукции в праздничные дни необходимо. Введение запрета на продажу алкогольной продукции стоит считать нецелесообразным.
Этот опрос проводится до 31 января, то есть до конца месяца вы можете повлиять на, возможно, вашу дальнейшую судьбу. Пройти анкетирование можно на портале подконтрольного России правительства Крыма.
А в Симферополе тем временем могут подсветить бордюры на остановках. Бордюры на остановках общественного транспорта и у пешеходных переходов могут быть оборудованы точечной светодиодной подсветкой.
Такое предложение было озвучено в ходе личного приема граждан главой российской администрации Симферополя Еленой Проценко. Она сказала, что инициативу будут рассматривать профильные подразделения администрации на предмет возможности ее реализации. Это была цитата. И тут о том, сколько это может стоить и готов ли кто-то выделять на это деньги, ничего пока не известно.
Двое керчан ограбили прохожего, угрожая игрушечным пистолетом. Сотрудники уголовного розыска МВД России по подконтрольному этой стороне городу Керчи задержали местных жителей, подозреваемых в совершении разбоя. Угрожая игрушечным пистолетом прохожему, они завладели мобильным телефоном и барсеткой гражданина. В этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что злоумышленники – это керчане в возрасте 29-25 лет. Мобильный телефон подозреваемые сдали в ломбард, а барсетку выбросили.
Спустя некоторое время потерпевшему на электронную почту стали приходить уведомления о том, что кто-то пытается войти в его электронный кошелек. Электронная платежная система была привязана к номеру мобильного телефона и почтовому сервису. Мужчина понял, что его мобильный телефон находится в пользовании, и обратился в полицию с заявлением.
Ну и сообщают, что задержали подозреваемых в совершении преступления. Один из задержанных уже, как оказалось, ранее привлекался к уголовной ответственности. Мы же на этом заканчиваем наш эфир. Елена Римовская, Александр Лащенко работали для вас в вечернем эфире радио «Крым Реалии». И будьте бдительны.
И будьте здоровы, это особенно важно, да?